Эта лекция называется «Основы бизнес-аналитики службы SQL Server Analysis Services». Меня зовут Ола Экдал, я сотрудник компании IT Mentors. В ближайший час мы посвятим знакомству с некоторыми новыми возможностями Analysis Services 2008. Кроме того, я расскажу вам о некоторых функциях этого продукта, которые, как правило, не часто упоминаются на подобных кратких семинарах. Как видите, представленный на экране план занятия незамысловат. Мы нацелим свое внимание на службу Analysis Services в составе продукта BIDS и начнем с того, что рассмотрим структуру базы данных, которая довольно сильно отличается от структуры транзакционной базы данных. Нам часто задают вопросы, где же этот инструмент для работы с базой данных, как он выглядит, где его можно найти в файловой системе. Мы ответим на эти вопросы, а затем рассмотрим некоторые новые возможности, которые отличают процедуру построения кубов в Analysis Services 2008 от процедуры их построения в Analysis Services 2005. Далее мы изучим предназначение некоторых вкладок и параметров, которые можно задать после построения куба, когда приходит время его настройки. Затем мы узнаем, зачем нужна вкладка Dimension Usage, использование измерения. Рассмотрим переводы, KPI, ключевой индикатор производительности, действия и проекции. По сути, весь семинар умещается на этом одном слайде, а в дальнейшем нас ждет множество демо-роликов, которые будут возвращать нас к вопросам, рассмотренным на данном занятии. Давайте первым делом рассмотрим структуру базы данных. Большинство из вас, вероятно, знают, что при создании транзакционной базы данных формируются файлы двух типов. Создается файл данных и файл журнала, то есть, в простейшем случае, на выходе у вас будет два файла. Рассмотрим на примерах. Перед нами база данных под названием Adventure Works. Здесь мы видим файл данных и файл журнала. Такую базу данных очень легко перемещать. Нужно всего лишь остановить SQL-службы, а затем скопировать эти файлы на другой компьютер в другой экземпляр. В службе Analysis Services база данных и ее объекты, кубы базы данных, измерения кубов и прочее хранятся немного иначе. Если мы посмотрим на файловую систему, то увидим, что в нашем случае службы Analysis Services установлены в папке с Microsoft SQL Server. А именно по пути E, затем Program Files, Microsoft SQL Server, MSAS 10, OLAP, и, наконец, внутри лежит папка Data. Данные. Обратите внимание, что здесь у нас не только отдельные файлы, но еще и несколько папок. Таким образом, для каждой базы данных у нас есть отдельная папка. Мы также видим рядом с названием каждой папки отделенной точкой суффикс DB, своего рода расширение. Как видим, в этой папке у нас находится несколько баз данных: Adventure Works Demo, Adventure Works CW, Demo 1 и так далее. Если мы откроем одну из этих папок, то увидим, что в каждой из них есть несколько подпапок и несколько файлов с расширением XML, который содержит метаданные, описывающие измерения. Мы видим, что есть метаданные для измерения customer — заказчик, для измерения employee — работник и так далее. Кроме того, что для каждого измерения существует специальная папка. Если мы откроем одну из таких папок, например, dime product, то увидим множество файлов, и все эти файлы двоичные. Это как раз те файлы, из которых состоит измерение. Таким образом, при создании куба, измерений и тому подобных объектов в среде BIDS, вы фактически создаете набор файлов XML. Далее, при внедрении созданного куба данных в службы Analysis Services, эти XML-файлы превращаются в двоичные файлы. Именно их мы здесь и видим. Если мы поднимемся уровнем выше и откроем папку одного из этих кубов, возьмем хотя бы, например, папку куба Adventure Works, то мы увидим, что она содержит данные таблицы фактов. Посмотрим здесь все разделы. Открыв одну из этих папок, например, Reseller Sales, товарооборот посредников. Кстати, над ней, как вы можете видеть, у нас есть две папки Internet Sales, продажи через интернет. Открыв папку Factory Seller Sales, фактический товарооборот посредников, мы увидим отдельные разделы. Вот эти папки с расширением PRT. Открыв папку Reseller, торговый посредник, мы увидим множество файлов, из которых состоит эта конкретная группа показателей. Итак, здесь у нас представлены отдельные группы показателей для конкретного куба. Открыв их, мы увидим разделы. В данном случае мы видим только один раздел. Кроме того, мы увидим, что здесь же, в формате XML, хранится файл с именем Aggregation Design, статистическая схема, для этой конкретной группы показателей. Этот файл содержит метаданные нашей группы. Как видите, способ, которым службы Analysis Services хранят на диске свои данные, а также данные куба и измерений, отличается от того, который используется в транзакционной базе данных. Следующим делом мы рассмотрим некоторые новые возможности среды BIDS. Особенно обратим внимание на внешний вид мастера создания кубов и измерений, а также вкратце ознакомимся с Attribute Relationship Designer, конструктором отношений атрибутов. Если раньше вы с ним еще не сталкивались, я думаю, он придется вам по душе, потому что он очень упрощает построение взаимосвязей между атрибутами. Это то же самое, что нам приходилось делать в Analysis Services 2005. Однако в новой версии продукта пользовательский интерфейс стал гораздо дружественнее. Вы сами поймете, насколько удобнее видеть всю сеть, всю структуру атрибутов целиком. Теперь она представлена гораздо нагляднее. А теперь продолжим. Рассмотрим работу мастеров, а также конструктор отношений атрибутов. Итак, перед нами проект, в котором уже создано несколько объектов. Кроме того, уже создан источник данных и режим просмотра источника данных. Далее, процедура создания куба полностью повторяет процедуру, которая использовалась в Analysis Services 2005. Итак, продолжим и создадим куб. Появится мастер создания. На этом этапе мы уже видим одно отличие. У нас нет одного параметра создания куба. В продукте Analysis Services 2005, когда мы запускали мастер создания, он первым делом спрашивал: «Хотите автоматически обнаружить атрибуты, отношения атрибутов и попытаться построить иерархии?» В новой версии продукта такой возможности больше нет. Причина для этого заключается в следующем. Если мы выбирали этот параметр в среде BIDS 2005, мастеру иногда удавалось обнаружить отношения атрибутов достаточно верно и, естественно, выстроить правильную иерархию. Однако, иногда он давал неприемлемые результаты. Как правило, мастер выстраивал иерархии, однако отношения атрибутов, которые крайне важны для правильной работы куба данных, были неверны. Именно этот момент вводил множество пользователей в заблуждение, поскольку они, к сожалению, не тратили время на проверку правильности отношений созданных атрибутов. Теперь же, как вы увидите, после завершения работы мастера мы будем располагать структурой атрибутов. Имейте в виду, что сначала мы собираемся определить отношения атрибутов или сами атрибуты, и только потом мы будем определять отношения используемых атрибутов и иерархии. Итак, переходим к следующему шагу мастера. Теперь, я думаю, перед тем, как двигаться дальше, следует упомянуть и об этом. Теперь у нас есть возможность формировать таблицы в источнике данных. Мы также можем построить пустой куб. Оставшиеся параметры очень схожи с теми, которыми мы располагали в среде BIDS 2005. Теперь мы видим, что на дальнейших шагах нам предоставлены те же параметры, что и в продукте BIDS 2005. Немного изменился только внешний вид мастера. Итак, первым делом мне предлагается выбрать таблицу фактов, что я и делаю. Допустим, что я выбираю таблицу «Fact Internet Sales Reason», и далее мне предлагается выбрать показатели. Правда, в этой таблице всего один показатель, поэтому давайте вернемся назад и выберем таблицу, которая содержит хотя бы пару показателей. Итак, среди этих показателей есть только один, который нас интересует. Он называется Sales Amount Quota. Квота суммы продаж. Сейчас мы выберем только его. Затем мастер спрашивает, хочу ли я ввести уже существующее измерение куба или базы данных. Мы видим три измерения, которые уже созданы. Я не буду выбирать ни одного из них, поэтому сниму все флажки. На следующем шаге я создам несколько измерений на основе выбранных таблиц. То есть я буду использовать это измерение с названием Dime Time и измерение Dime Employ. Поскольку нас интересует показатель объема продаж, то именно эти измерения будут определяющими. Нажимаем кнопку Next, далее, а затем кнопку Finish. Готово. Итак, я создал куб. На этом экране вы можете заметить такие волнистые линии. Эти линии обозначают, осторожно, куб имеет только одно измерение. Всегда обращайте внимание на этот предупреждающий знак. Это одна из новых полезных функций BIDS 2008, которая предостерегает и ограждает нас от различных ошибок. Например, следит за тем, чтобы я правильно указывал отношения атрибутов и указывал их своевременно. В данном случае она говорит, обратите внимание, ваш куб содержит только одно измерение. Такие предупреждения можно настроить в меню базы данных, выбрав Edit Database, Warnings, изменить базу данных, предупреждение. Здесь мы видим все категории, которые включены для функции предупреждения. Эти категории определяют Design Warning Rules, правила предупреждения конструктора. Это формальное название функции предупреждения. Итак, если я нажму этот значок, мы увидим, что некоторые из этих правил относятся к созданию куба. Далее мы видим правила, относящиеся к источнику данных, созданию измерения и так далее. Мы можем вернуться и отключить любые ненужные правила, сняв соответствующий флажок. Это очень удобная функция, которую я люблю использовать, потому что с ней вы будете учитывать все необходимые моменты. Эта функция играет роль своеобразного контроля перечня, все пункты которого необходимо выполнить, чтобы быть уверенным, что все сделано правильно. И помните, что подобные предупреждения служат только советом для пользователя, то есть это не какое-то обязательное для исполнения правила, необходимое для внедрения куба, а всего лишь предложение по его улучшению. Это только предложение. Вы увидите, что такие значки будут во множестве встречаться на различных экранах в процессе построения кубов и измерений. Итак, продолжим и рассмотрим вот это измерение под названием Employee. Обратите внимание, что при создании измерения не все добавляемые столбцы преобразуются в атрибуты. Если помните, в среде BIDS 2005 в атрибуты преобразовывались все столбцы. Таким образом, например, если бы я работал со своей таблицей Employee в BIDS 2005, то все столбцы, показанные здесь, были бы добавлены в качестве атрибутов сюда, в измерение. В большинстве случаев нам не нужно, чтобы в атрибуты добавлялись все столбцы, и эта особенность избавляет нас от необходимости удалять ненужные атрибуты вручную. Мы также можем попытаться создать иерархии. Как вы видите, при создании измерения для него не создается иерархии. Если я хочу добавить атрибуты в этот список, мне придется сделать это вручную. Отношения типа «родитель-потомок» будут обнаружены автоматически. То есть, если измерение DimeEmploy содержит отношения или иерархию такого типа, они будут обнаружены. Если в этом списке мы выберем измерение Dime Time, то увидим то же самое. Таким образом, если я собираюсь создать иерархию, немного расширю это окно. Давайте создадим здесь что-нибудь. мне нужно добавить несколько атрибутов. Мы добавим квартал и какой-нибудь атрибут, определяющий месяц. Прокрутим немного вниз. И, допустим, выберем English Month Name, английское название месяца. То есть мне нужно добавить эти атрибуты. Я подчеркиваю, мы добавляем только те атрибуты, с которыми будем работать. А теперь посмотрите. Сейчас я буду создавать иерархию. Итак, добавляем атрибут year, quota и months, месяц. Теперь, так же как и в среде BIDS 2005, появляется предупреждение, между двумя или более уровнями иерархии не существует отношений атрибутов. Если вы работали в Analysis Services 2005, вы наверняка знаете, насколько важно указать верные отношения атрибутов, ведь это напрямую влияет на создаваемую структуру. Итак, теперь можно перейти на эту вкладку. Это новая вкладка, которой не было в BIDS 2005, и называется она Attribute Relationships — отношения атрибутов. Эта вкладка дает замечательную возможность. Здесь максимально наглядно представлены отношения выбранных мной атрибутов. Используя такое представление, создавать отношения атрибутов гораздо проще по сравнению с BIDS 2005. Сейчас все мои атрибуты связаны с Time Key, и это неправильно. Мы переместим атрибуты calendar quota, затем calendar year, календарный год, после чего укажем, что атрибут English month's name связан с атрибутом calendar quota, календарный квартал, а calendar quota связан с атрибутом calendar year. И вот мы получили правильную структуру отношений атрибутов. Переключившись обратно в структуру измерения, мы увидим, что предупреждающего знака и волнистых линий больше нет. Думаю, теперь можно смело перейти на эту вкладку и сделать связи между атрибутами жесткими. Для этого мне совсем не обязательно открывать пункт Properties — свойства. Вы видите, мы указываем, что все отношения должны быть rigid, то есть жесткими. Это имеет смысл сделать, поскольку количество месяцев или кварталов в году, а также количество месяцев в квартале будет неизменным. Итак, делаем эти связи жесткими. Возможно, вы обратили внимание, что мастер, который мы привыкли использовать, теперь предусматривает меньше автоматизированных операций, однако позволяет тщательнее спроектировать структуру объекта, что в свою очередь обеспечивает более эффективную работу созданного куба данных. Ведь мы продумали отношения параметров, иерархии и устранили все недочеты, которые могут отрицательно сказаться на агрегации данных. Мы можем продолжить, и при создании новых измерений, здесь мы выберем создание нового измерения, и мы увидим, что в мастере появились два новых параметра, главным образом для работы с временными измерениями. Теперь мы можем сформировать таблицу времени на сервере. В среде 2005 мы тоже можем это сделать, однако здесь мы используем источник данных. Мы также можем создать временную таблицу в самом источнике данных. И, наконец, можем сформировать невременную таблицу в этом источнике. Отличный способ, практически позволяющий поменять местами этапы разработки. То есть, создавая куб, мы в то же время добавляем таблицы в основной источник данных. Естественно, для создания объектов в источнике данных необходимо обладать достаточными правами, иначе ничего не получится. Итак, мы узнали о двух новшествах среды для создания куба, об обновленных мастерах, о том, как именно они изменились, а также о конструкторе отношений атрибутов. Следующим делом мы рассмотрим вкладку Dimension Usage. На этой вкладке можно указать, как измерение соотносится с конкретной группой показателей. И довольно часто меня спрашивают об этих вещах. особенно те пользователи, которым раньше не приходилось работать с подобными инструментами. Они создают кук, затем создают измерение и удивляются, почему это измерение не отображается. Дело в том, что если вы создаете измерение уже после того, как создали куб, то для его дальнейшего использования необходимо переключиться на вкладку Dimension Usage и указать отношение этого измерения. К примеру, выбрать ключи этого измерения, которые связаны с таблицей фактов. Эту связь, отношение, нужно указывать всегда. Затем мы также можем установить другие типы отношений. Например, отношения типа множество-множество или ссылочное отношение. Я приблизительно покажу вам, как это делается. Итак, снова вернемся в среду BIDS. Я открываю куб под названием Adventure Works. Затем переключаюсь на вкладку Dimension Usage вот здесь. И мы видим все группы показателей, относящиеся к этому конкретному кубу. Их не очень много. Internet Sales, Internet Orders, заказы через интернет и так далее. Затем мы видим измерения, которые связаны с группой на настоящий момент. То есть измерения, для которых создано отношение. Каждое измерение не обязательно связано со всеми группами показателей. Вот почему в одном кубе создается множество таблиц фактов. Ведь, как видите, мы можем указать, например, что измерение Reseller не связано с группами Internet Sales, Internet Orders, Internet Customers, Интернет-заказчики и так далее. Но оно связано с такими группами, как Reseller Sales, Reseller Orders, заказы торгового посредника и тому подобное. В то же время, просто для сравнения, измерение Customer не связано с группой Reseller Sales. Итак, мы видим, что большинство из перечисленных здесь измерений содержится также и в этом списке, в обозревателе решений. И я хочу добавить измерение Product, продукт. Представим, что я проделал все необходимые действия для создания измерения Product. И далее, если я хочу связать это измерение с перечисленными группами показателей, то щелчком правой кнопкой мыши открываю контекстное меню. Здесь также можно воспользоваться специальной кнопкой. И выбираю пункт Add Cube Dimension, добавить измерение куба. Затем, в открывшемся списке, выбираю измерение Product, нажимаю кнопку OK, и выбранное измерение добавляется в список. И как видите, оно связано практически со всеми группами показателей, за исключением Sales Targets, цели продаж. Теперь измерение Product, то, которое я только что добавил, стало обычным отношением. Нажав эту кнопку, которая находится на пересечении столбца группы показателей под названием Internet Sales и строки измерения Product, мы увидим, что мы можем выбрать тип отношения. Сейчас выбран тип «Обычное отношение». Это значит, что у нас есть ключ, который непосредственно соответствует ключу в нашей таблице фактов. В нашем случае это ключ Product в измерении и ключ Product в группе показателей. При желании мы можем изменить тип отношения. Список содержит следующие типы отношений. Fact — связь фактов. Reference — ссылочный. Many to many — множество-множество. И data mining — интеллектуальный анализ данных. Выбрать тип отношения fact следует в том случае, когда измерение и группа показателей основаны на одной и той же таблице в одном и том же источнике данных, о чем как раз говорится в этом предупреждающем сообщении. Иногда у вас есть только одна таблица, и вам нужно, чтобы данные, содержащиеся в этой таблице, были данными таблицы фактов и данными измерения. Таким образом, мы можем установить нужное отношение с помощью специальных инструментов в службах Analysis Services, а затем выбрать соответствующий тип отношений из этого списка. Тип отношения Reference означает, что для установки отношения нам необходима промежуточная таблица. Я покажу вам пример такой таблицы. Переместимся правее и увидим вот такую стрелку. Она означает ссылочный тип отношения. Это отношение между измерением Geography, география, и группой показателей Reseller Sales. Таблица измерения Geography не связана напрямую с группой показателей Reseller. Однако, если мы откроем вот такое окно, то увидим, что промежуточной таблицей является таблица измерения Reseller. Кроме того, мы видим два атрибута. Атрибут ссылочного измерения Geography Key и атрибут промежуточного измерения Geography Key — географический ключ. Этот атрибут должен входить в обе таблицы, как в таблицу измерения Reseller, так и в таблицу измерения Geography. Кроме того, таблица измерения Resella должна быть подключена к нашей таблице фактов. Вот для каких случаев мы используем отношение reference. Отношение many-to-many используется для моделей, подобных той, которая показана на этом рисунке. То есть таблица измерения должна быть связана с промежуточной таблицей фактов. В свою очередь, промежуточная таблица фактов соединена с промежуточной таблицей измерения, которая связана с таблицей фактов. Для таких случаев мы можем выбрать отношение many-to-many, или, как его еще называют, ролевое отношение. Повторю, что данный тип отношения проиллюстрирован вот здесь. И последний тип отношений — дата-майнинг. Он позволяет нам устанавливать измерения, основанные на модели интеллектуального анализа данных. Это может оказаться очень полезным, поскольку с помощью этого механизма можно извлекать данные. Например, можно узнать, какие заказчики из самых различных регионов с наибольшей вероятностью купят определенный продукт, или же узнать, как эти заказчики используют ваш веб-узел, а также какие заказчики тратят определенное количество времени на посещение вашего узла. Затем, на основе этих выходных данных, можно построить измерения. Информацию, полученную в процессе работы с механизмом интеллектуального анализа данных, можно использовать для нарезки куба данных. Теперь мы получили общее представление о назначении вкладки Dimension Usage, то есть эта вкладка позволяет указать, как измерение соотносится с конкретной группой показателей. Давайте далее поговорим о переводах. Название этой функции полностью соответствует ее назначению. Она позволяет переводить, например, ярлыки измерений. Предположим, у нас есть измерение product, и заказчики не только из США, но также из Германии, Испании и так далее. И мы собираемся перевести название продуктов в ярлыки продуктов так, чтобы они отображались на родном языке пользователей в разных странах. Таким образом, сначала вам нужно узнать, какие заказчики находятся в каких странах, а затем непосредственно выполнить перевод. А теперь позвольте я покажу, как работать с этой вкладкой. Вернемся в среду BIDS. Мы видим, что я перешел с вкладки Dimension Usage на вкладку Translations, переводы. Сейчас у нас здесь есть только Default Language, язык по умолчанию. Однако мы можем добавить новый перевод. Как вы видите, открывшееся окно содержит список различных языков. Мы можем продолжить и выбрать один из них, скажем, французский. Теперь мы можем добавить заголовки, заголовок куба, а также заголовки различных показателей. Прокрутив окно вниз, мы увидим также измерения KPI и прочее. Итак, я не знаю, как будет Internet Sales Amount по-французски, однако если бы знал, то достаточно было бы просто ввести перевод в это поле. А работает эта система следующим образом. Пользователь подключается со своей локальной машины, в настройках которой выбран регион Франции. Далее, запрос проходит через идентификатор региона и поступает в службы Analysis Services, которые автоматически подберут подходящий перевод. Вот для чего нужна вкладка Translations. Вы можете видеть, как работает эта функция. Каждое из этих полей вам нужно ввести соответствующий перевод. Давайте поговорим о показателях эффективности KPI. Вы, наверное, слышали о KPI и даже, скорее всего, работали с ними. Существует несколько способов создать KPI. Я покажу вам, как это делается среди Analysis Services. Однако вы также можете создать KPI в Microsoft Excel, Performance Point, SharePoint, а также с помощью некоторых других инструментов. Следует отметить, что преимуществом же создания KPI в среде Analysis Services является универсальность созданного KPI. Мы можем использовать созданный KPI в большинстве других программ. Например, я могу создать KPI в Analysis Services, а затем сохранить его в Excel, или работать с этим KPI в среде Performance Point. Скажем, я могу создать с использованием этого KPI инструментальную панель аналитики или сбалансированную систему показателей. Итак, повторюсь, что преимуществом создания KPI в среде Analysis Services является универсальность создаваемого KPI. Однако в этом случае есть и небольшие недостатки. Вам необходимо производить некоторые операции вручную и знать, как работать с MBX. А теперь продолжим. И я покажу вам на примере, что представляет собой KPI, как он создается, а затем мы посмотрим, как использовать полученный KPI в других программах, например, Microsoft Excel. Итак, я перехожу на вкладку KPI. Вы видите, что у нас есть несколько уже определенных KPI. Проект, с которым я работаю, Adventure Works. Это пример, который поставляется с продуктом SQL Server по умолчанию. Этот проект будет доступен и вам. Для этого при установке SQL Server нужно выбрать установку примеров. Они будут содержаться в специальной папке. Кроме того, все примеры проектов можно загрузить через интернет. Теперь я выбираю один из имеющихся KPI, который называется Revenue, доход. Практически, этот KPI позволяет создать контекст для конкретного значения. Иными словами, если я просто скажу кому-то, что за прошедший квартал мой доход составляет 80 миллионов долларов США, то что это будет означать? От такой информации немного проку, если я не укажу контекст, то есть необходимо указать целевое значение, к которому мы стремились. Если целью было достичь показателя в 70 миллионов долларов, то очевидно, что 80 миллионов – довольно неплохой результат. Однако, если нам нужно было заработать, скажем, 120 миллионов, то те же 70 миллионов нас уже не устроят. Нам также необходимо указать такие параметры, как, например, тренд. Ведь нам важно не только понимать, насколько мы добились своих целей к настоящему моменту, но также и спрогнозировать этот показатель на более длительный отрезок времени, другими словами, построить тренд. Итак, хорошо, если доход увеличивается, однако если уровень доходов снижается, это значит, что даже если мы сейчас находимся в пределах целевых показателей, то при сохранении тенденции к снижению доходов вскоре можем опуститься ниже целевых значений. Все эти аспекты нам нужно определить с помощью MBX. Мы видим, что данный KPI называется Revenue, а фактическое значение, которое будет использоваться, называется Sales Amount, объем сбыта. Вот что мы имеем сейчас. Далее, мы собираемся указать целевое значение «цель», и для этого будем использовать MBX. Здесь есть оператор выбора, в котором указано, что мы хотим сравнить текущий объем продаж с объемом продаж за предыдущий период. Мы хотим вернуться во времени на один шаг назад. То есть, мы хотим сравнить два финансовых года. Таким образом, как видите, в первом случае предусмотрен вариант отсутствия предыдущего периода, when is empty. В таком случае будет просто установлен текущий период. В противном случае, если предыдущий период все-таки существует, значение будет увеличено на 15%. То есть, мы говорим, что если предыдущий период существует, то значение необходимо умножить на 1,15, или добавить 15%. Взглянув на показатель Sales Amount, мы увидим, что используется функция Parallel Period. Мы возвращаемся на один шаг во времени, в нашем случае на один финансовый год. Каким бы ни был показатель объема продаж, то есть дохода в прошлом году, мы хотим увеличить его на 15%. Далее у нас есть также индикатор статуса. Индикатор статуса позволяет выбрать визуальное представление индикатора, то есть выбрать внешний вид индикатора. Этот список содержит несколько индикаторов, которые можно выбрать. В нашем случае это цилиндр. Такой индикатор очень важен, поскольку цифры сами по себе, конечно, несут смысловую нагрузку, однако индикаторы представляют дополнительный контекст. Классический пример — знак «стоп». Когда человек видит красный цвет при просмотре числовых значений, то понимает, что этот цвет обозначает неудовлетворительные показатели. Зеленый — хорошие показатели, а желтые — средние. Итак, у нас есть индикатор. Как видите, у нас есть дополнительный MBX, и здесь мы используем функцию KPI Value, значение KPI. Здесь мы делаем следующее. Берем значение дохода KPI, делим его на целевое значение KPI, и если результат меньше единицы, то устанавливаем значение 1. Здесь у нас единица, здесь 0, а здесь минус 1, что означает, что мы будем работать с тремя пороговыми величинами. В зависимости от того, какое положение мы занимаем в пределах этих трех пороговых величин, будет изменяться цвет цилиндра, с которым мы работаем. Мы также видим здесь другое выражение, которое меньше или равно единице, но больше или равно 0,85. В зависимости от того, какое из этих выражений будет ложным, мы получим значение единица, 0 или минус 1. И снова результат повлияет на внешний вид нашего цилиндра. Прокрутим окно еще ниже. Здесь у нас показан тренд. Он обозначается стрелкой, которую часто можно видеть при создании KPI. Здесь используется еще одна функция MBX, которая также влияет. Здесь мы снова видим 0. Опустимся немного ниже. 1 или минус 1. Другими словами, у нас есть три уровня, то есть нижнее значение, среднее значение и высокое значение, соответственно, минус 1, 0 или единица. То есть здесь я определяю четыре вещи: выражение текущего значения, выражение целевого значения, а также статус и тренд. Если я хочу посмотреть, как же это выглядит, то мне нужно найти вот эту кнопку с названием Browser View, представление обозревателя. После нажатия этой кнопки, как видите, перед нами появляется KPI. Наш KPI называется Revenue, и вот здесь вы видите его фактическое значение. А вот здесь показано целевое значение. Вот статус, представленный в виде цилиндра, а здесь тренд. Теперь, если я захочу использовать этот KPI в другой программе, допустим, в Excel, то, как я уже говорил, это очень просто сделать. Это одно из преимуществ Analysis Services. Итак, если мне нужно посмотреть этот KPI, я могу открыть программу и просто создать подключение к данным. Мы хотим подключиться к службам Analysis Services. Для этого вводим имя сервера Localhost. Мы выбираем демонстрационную базу AdventureWorks и куб AdventureWorks. Завершаем работу мастера. Вот мы и подключились. Вы видите, что у нас есть все измерения, составляющие куб. И прокрутив список ниже, мы увидим здесь все KPI. Раскроем эту папку и посмотрим группу Grow Revenue. Найдем Revenue. Теперь я могу добавить пункты value, фактическое значение. Goal — целевое значение, статус и тренд, установив соответствующие флажки. Я могу добавить все компоненты, все объекты KPI или только некоторые из них. Я хочу заметить, что иногда визуальные индикаторы в Excel могут внешне отличаться от визуальных индикаторов в Analysis Services. Все зависит от версий используемых программ. Программа интерпретирует формулу, и иногда графические элементы могут полностью совпадать. В других случаях графическое представление может немного отличаться, однако результат всегда будет одним и тем же. Таким образом, мы рассмотрели пример работы с ключевыми индикаторами эффективности Key Performance Indicators, KPI, в среде Analysis Services. Следующий пункт плана нашего занятия — Actions, действия. Это очень удобная функция для добавления внутренних действий в наборы данных созданного вами куба. Итак, действия необходимы нам в нескольких случаях. Они позволяют пользователю посмотреть подробные данные. Допустим, когда пользователь просматривает данные о продажах, к примеру, о продажах продукции, ему также необходимо посмотреть подробные сведения об этих продажах. Для этих целей можно создать действия. Кроме того, действия позволяют просматривать, например, карты или конкретный регион посредника, а также создавать ссылки на отчеты службы Reporting Services. А сейчас я покажу вам пару примеров о том, как работать с действиями. Итак, вернемся в среду BIDS и перейдем на вкладку Actions. В этом списке мы видим совсем немного уже созданных действий. Чтобы создать новые действия, я выбираю в контекстном меню пункт New Action — создать действие. Кроме того, я могу создать специальные действия — New Reporting Action — создать действие построения отчетов или New Drill-Through Action — детализация. Выбрав пункт New Action, мы увидим список типов действий. Если мне не нужно создавать действие Reporting или Drill-Through, то мы можем выбрать нужный тип действия. Он фактически определяет тип данных, которые должны быть возвращены в ответ на запрос действия, или же способ, которым пользователь будет обращаться к действию, например, посредством ссылки на URL. Теперь, если мы взглянем на некоторые уже созданные элементы в списке, например, на Sales Summary Details, подробности сводки продаж, то увидим, что в нижнем окне Drill Through Columns представлены данные, которые более узко определяют нашу конкретную группу показателей под названием Sales Summary — сводка продаж. Для этого нужно просто указать возвращаемые изменения и показатели. Таким образом, когда вы подключаетесь к данным, например, из программы Excel, то видите, что можно щелкнуть правой кнопкой мыши на любом значении и получить доступ к подменю с дополнительными действиями. Если вы не видите доступных действий, как у меня сейчас, это означает, что для данного пункта не было определено ни одного действия. Это значит, что я выбрал неверный показатель, неверное измерение и тому подобное. Или же я выбрал неверный уровень. Работая с действиями Drill-Through, вам, как правило, необходимо выбирать уровень листа, и для добавления каждого измерения в таблицу также необходимо перейти на уровень листа. Однако, если я щелкну правой кнопкой мыши на этой ячейке, то увижу в подменю доступное действие. Дополнительное действие. Вот оно. Возвращаемся в среду BIDS. Теперь я покажу вам еще кое-что. Давайте выберем один из этих пунктов. К примеру, City Map, карта города. Обратите внимание, что здесь целевым объектом является Geography, City, регион, город. Именно с этой иерархией я буду работать дальше. Всякий раз, выбирая эту иерархию, я буду открывать новый URL. Далее, как видите, я перехожу к его параметрам. Итак, при выполнении этого действия будет отображаться карта города. Действие называется City Map, и вернувшись в Excel, мы видим, что у нас как раз раскрыт уровень городов. Мы щелкаем правой кнопкой мыши, выбираем пункт Additional Actions, дополнительные действия, и видим действие View Map for Milsons Point. Посмотреть карту города Milsons Point. Выбрав этот пункт, мы запускаем наши действия. То есть в нашем случае откроется веб-страница Live Search Map или MSN Maps для указанного города. Давайте рассмотрим еще один пример. Рассмотрим действие на основе службы Reporting Services. Это действие называется Sales Reasons Comparison — сравнительная таблица причин продажи. И мы видим, что целевым объектом здесь является Product Category — категория продукта. То есть всякий раз при щелчке правой кнопкой мыши на Product Category я смогу открыть отчет с названием Sales Reasons Comparison. Этот отчет хранится на локальном компьютере, и, конечно, этот отчет является одним из примеров отчетов, который вы без труда найдете в папке службы Reporting Services на своем компьютере. Если ваш отчет хранится на другом компьютере, то вам нужно будет изменить имя сервера в этом поле. Кроме того, если вы используете те или иные параметры, то вы также можете их указать. В данном случае будет использоваться имя категории, которое мы щелкнули правой кнопкой мыши, поскольку для этого конкретного отчета нужен такой параметр. В качестве формата отчета у нас выбран формат HTML. Но мы также можем экспортировать отчет в формат Excel или PDF. То есть это не обязательно должна быть веб-страница. Итак, действие Sales Reason Comparisons. Вернувшись обратно в Excel, мы увидим, что здесь в этих столбцах добавлены наши категории продуктов. Щелкнув правой кнопкой мыши, На одном из них, допустим, на столбце Accessories, и выбрав Additional Actions, мы увидим, что здесь появилось действие Sales Reasons Comparisons for Accessories. Это действие, основанное на службах Reporting Services. Если я запущу это действие, то откроется веб-страница. Мои службы Reporting Services настроены таким образом, что первым делом мне необходимо ввести учетные данные. Итак, развернем окно и увидим, что перед нами отчет, в котором указан соответствующий параметр Product Category. Откроем еще один пункт, просто чтобы показать, что верный параметр действительно выбирается автоматически. Допустим, выберем категорию Clothes — одежда. Снова выбираем и запускаем Additional Actions. Теперь мы видим, что параметр в этом поле поменялся. Здесь мы видим причины покупки продукта. Итак, мы рассмотрели отличный способ добавлять внутренние действия, создавать ссылки на отчеты и интерактивные карты, например, Google Maps и тому подобное. Все это расширяет функциональность, позволяя более наглядно представлять данные пользователю. Хочу упомянуть, что действие должно поддерживаться клиентским приложением. И я показал вам, как действия работают в Microsoft Excel, но можно работать и с любыми другими приложениями. Итак, последнее, о чем я хочу вам рассказать на этом занятии, это perspectives, проекции. Проекции полезны в тех случаях, когда в кубе данных содержится множество групп показателей и множество измерений. Допустим, у нас есть куб по продажам, который содержит как интернет-сейлс, так и reseller-сейлс. Иногда пользователю может быть трудно работать со всеми этими измерениями и понять, какие из них соответствуют продажам через посредников, а какие продажам через интернет. Чтобы облегчить работу пользователей, мы можем создать различные проекции. Это неплохой выход из положения. Я обычно рассматриваю проекции просто как фильтры. То есть, аналогично фильтру, проекция покажет мне только те группы показателей и измерения, которые связаны с продажами через интернет, и скроют те, которые связаны с продажами через посредников. Можно создавать несколько проекций и связывать их с тем или иным кубом данных. Проекции не несут никаких функций, связанных с безопасностью. Это один из важнейших моментов. То есть пользователь не может ограничить доступ к каким-то данным посредством проекций. Проекции предусмотрены лишь для удобства пользователей. Для них не важно, кто именно с ними работает. Если пользователь вошел в систему, он сможет использовать проекции для фильтрации отображаемых данных при работе с кубом. Итак, сейчас я покажу вам принцип работы с проекциями. Снова возвращаемся в среду BIDS, и перед нами куб данных AdventureWorks. Здесь мы видим все измерения, а также все показатели этого куба. Раскрыв папку показателей, мы видим такие группы показателей, как Internet Orders, Internet Sales, Reseller Sales, Sales Targets, Sales Summary. Вот о чем я говорил раньше. Иногда такое множество объектов может привести в замешательство, и в этом случае возможность фильтровать данные с помощью проекций может оказаться крайне полезной и удобной. Теперь перейдем на вкладку Perspectives. И здесь мы видим уведомление, в котором говорится, что проекции поддерживаются только в продукте Analysis Services 2008, версии Enterprise или Developer. Рассмотрим проекцию по умолчанию под названием AdventureWorks. Она содержит все объекты. Далее я создам дополнительную проекцию и укажу, что хочу просматривать только группу показателей Internet Sales. Это будет названием моей проекции, которая будет отражать группу показателей Internet Sales. Однако затем я сниму флажки Internet Orders, Internet Customers, Reseller Sales, прокручу окно ниже, и уберу также Reseller Orders, Sales Summary, Sales Orders и Sales Targets. Теперь у меня осталась только группа показателей Internet Sales. Затем я также укажу измерения, которые хочу включить в свою проекцию. Я хочу использовать измерения Date — дата, Ship Date — дата отгрузки, Delivery Date — дата доставки. Я их оставляю. Наверное, оставлю и измерение Customer. Мне не нужно измерение Resale, поскольку оно соответствует группе показателей Resale Sales. Измерение Geography можно оставить, но я сниму флажок напротив Employ. Кроме того, меня не интересует измерение Sales Territory, территория продаж, и Sales Channel, канал продаж. Измерение Product оставляем, идем дальше и удаляем KPI. Мы также можем удалить действия и специальные расчеты, которые не хотим включать в свою проекцию. Итак, если я сохраню полученную проекцию, а затем заново обработаю и внедрю этот куб, то, вернувшись в обозреватель, я увидел бы в этом списке дополнительную проекцию под названием Internet Sales, то есть ту, которую мы только что создали. Выбрав эту проекцию, мы бы увидели вот здесь, в списке объектов слева, только те объекты, которые включены в нашу проекцию. Я уже говорил, однако стоит упомянуть снова, что данная функция никак не связана с безопасностью и предназначена только для удобства, чтобы подбирать наиболее наглядные сочетания объектов. Итак, мы рассмотрели различные функции, структуру базы данных, а также вкратце ознакомились с некоторыми новыми возможностями мастера создания объектов. Затем мы остановились на некоторых функциях, которые были доступны в более ранних версиях продукта Analysis Services, однако редко упоминались на подобных кратких семинарах. Я бегло выделил основное назначение вкладок Dimension Usage, Translation, KPI и так далее. Именно по их использованию возникает очень много вопросов. Надеюсь, вы извлекли некоторую пользу из того, что я вам показал. И, наконец, я хочу порекомендовать вот этот веб-узел SQL Server 2008 Jumpstart. Если вас интересуют практические упражнения, то этот ресурс как раз то, что вам нужно. Если вы зарегистрируетесь на этом веб-узле, то получите доступ к множеству презентаций в формате PowerPoint, практическим упражнениям и другим материалам, которые помогут вам в дальнейшей работе с Analysis Services 2008. С этого веб-узла можно загрузить множество полезной информации. На этом я хотел бы закончить и поблагодарить всех присутствующих.